Да, добрый вечер, добрый вечер. Я Владимир Рыжков. В эфире, как всегда, по средам программа «Цена победы». Сегодня я работаю один. Виталий Дымарский у нас занят важными делами. А мой гость, замечательный наш эксперт, многолетний, Олег Витальевич Будницкий, историк, доктор исторических наук. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, у нас, мы решили поговорить сегодня о дневниках. Военной поры. Вообще, источниковая база по Второй мировой войне, она, конечно, гигантская. Чего там только нет. И шифровки, и отчеты, и карты, и планы, и мемуары, и, боже ты мой, и статистика, миллионы документов. Но вот дневники – это такая особая штука, Я вот когда готовился к нашей программе, Олег, я подумал, что вот для меня дневники ассоциируются, ну, с какими-то, не знаю, аристократами, вот, с какой-то старой жизнью при царской России, с какой-то такой особой высокой культурой, когда вот человек берет блокнот, каждый вечер записывает события. Вот, как известно, император Николай II – вел дневники. Вот я бы, например, чего только в жизни не повидал. И если бы я записывал дневники, это был бы ценнейший источник. Но я человек ленивый и малокультурный, поэтому я ничего не записывал, о чем, конечно, страшно жалею. Так вот, мой первый вопрос, Олег. Вот все-таки это уже 41-45 год. Это уже Советский Союз. Это уже не та старая царская культура. Не те традиции гимназисток и гимназистов, среди которых это было принято. Вот что за публика, что за категория умудрялась под бомбежками, в окопах, в блиндажах, тем не менее, таскать с собой в вещмешке ручку и блокнот и еще вести дневники? Это что, старая формация или это сохранившаяся русская такая культура? Вот как бы вы охарактеризовали прежде всего вот эту категорию людей, которые в годы войны умудрялись вести дневник?
Да, спасибо за вот такую постановку вопроса, потому что я про себя подумал. Ну, мы уже столько раз говорили о дневниках военных, в том числе с моей подачи, и у нас были отдельные программы, там, скажем, о записанных книжках Василия Гроссмана или там о дневнике Владимира Гельфанда или о дневнике генерала, будущего маршала Андрея Еременко. Но я думаю, что это очень хороший вы задали вопрос, да, и который как бы поворачивает тему под другим углом. Ну, во-первых, не нужно недооценивать вот такую дневниковую культуру советского периода. Это было достаточно распространенное явление, и даже модное, и выходили даже такие там, дневник Кости Рябцева была такая повесть, еще что-то в таком духе, да. Ну, это на самом деле псевдо как бы дневник, но неважно. Значит, вот речь о том, что это было нормально вести дневники, и более того, вот Горький призывал записывать вот современность его, история фабрики заводов, да, но это больше интервью, говоря современным языком, расспросы людей, которые участвовали в индустриализации, но идея была такая, что фиксируйте современность, вот, фиксируйте нашу великую современность. Потому что была такая культура, и вообще, я хочу сказать, школьники, особенно школьницы, они вообще как бы имели такую тенденцию и имеют вести какие-то записи, осознавать себя в этом мире, и так далее. И имейте в виду, что ведь многие участники войны, огромное количество, ушло на войну со школьной скамьи, иногда, собственно, и не закончив, не доучившись. Да? Это один момент. Во-вторых, вот вы противопоставляли там, допустим, старую Россию и Россию новую, но ведь люди прежней России, многие из них еще никуда не делись. Например, замечательный дневник Любови Шапориной, уфтомный опубликован. Да? Это человек из... Ну, она в значительной степени состоялась уже после революции, как деятель театральный, театра марионеток и прочее. Но это человек еще той дворянской культуры. И она вела дневник, он издан в двух томах в издательстве «Новое литературное обозрение», совершенно потрясающий. Ленинградский, так сказать, дневник, включая блокаду, и очень откровенный, и очень резкий. Ну, достаточно сказать вот ее реакцию на речь Сталина 3 июля 1941 года, когда там слышно же было, как он там пил воду и там самый, явно коли рука дрожала, в общем-то, зубы там стучали о стакан. И она записывает: «Мужичье сиволапое, робкий грузин». Можете себе представить, если бы эта запись попала куда следует. Да? Вот. И всякие прочие просто разговоры, которые она записывает, там, или о большом терроре, считается, что вот в эпоху большого террора люди только делали, что жгли дневники. Одни жгли, а другие начинали их вести, чтобы зафиксировать ужас происходящего. Да? Этих было людей совсем немного. Или если говорить о людей прежней культуры и эпохи, Михаил Пришвин. Михаил Пришвин, известный, наверное, многим, наверное, большинству по своим детским произведениям, произведениям для детей, точнее. На самом деле, это был вполне такой серьезный, даже философский писатель. И, наверное, самое главное, что он в жизни написал, как я сейчас думаю и могу даже утверждать, это дневник. Он его вел с 1905 года до смерти в 1954 году. Это фантастический дневник, очень подробный, это многотомнейшее издание, да?
Пришвин, который, ну, считается одним из самых лучших стилистов с точки зрения письма, фактически он полвека записал. Полвека.
Наверное, да.
Хроника половины века. Это потрясающе.
И военный период чрезвычайно. Он и там, у него революция, гражданская война и все, что хотите. Он еще был эсэр, между прочим, Пришвин. Там, какое-то время. И вот он... Военная часть потрясающе интересна. Просто потрясающе. Такие колебания настроений... Да, там и в том числе, как он ждет немцев. Не то, чтобы он их ждет, но...
Он в Москве был в этот момент?
Он был в Москве, потом он уехал там в деревню, в Ярославской области, недалеко от Переяславля-Залесского, и он как раз записывал крестьянские настроения, разговоры крестьянские, вообще много чего, много массы деталей бытовых. Так и... Кроме этого, общие какие-то рассуждения о ходе войны, там, о разном. И, например, он учился, между прочим, в Германии до еще Первой мировой войны. Он там был, в общем, агроном, скажем так, для упрощения по образованию, хотя реально, по-моему, особенно никогда не работал по этой специальности. Он знал немецкий язык, и вот он рассуждает, как он немцев встретит. А то, что немцы вот придут, уже вроде нет сомнений, уже не совсем там рядом с Москвой, и такие вот настроения уже бытуют, что вот конец советской власти. И он пишет: ну, я им скажу, значит, я не враг, я писатель. Вот такая там запись любопытная. И у него такие перепады, так сказать, настроения. Но он был то недоволен советской властью, то доволен, то он был недоволен, что его наградили неким орденом, например, то еще чего-то. Страшно не любил Маршака, между прочим, Самуила Яковлевича, поскольку вот тот как бы был не то чтобы главный, очень влиятельная фигура в детской литературе, и вот как бы конкурент Пришвину, хотя вроде в разных совершенно жанрах, но вот они там с ним как-то не очень, особенно... злобные там записи Пришвина в отношении Маршака, но и вообще в отношении евреев, надо сказать. Это уже потрясающие там записи, он такой был.
Пошлось без этого душка, да?
Ну, что значит душок? Там открытым текстом там всякое там понаписано о евреях, что они такие-сякие. Вот. И потом пишет: ну, мои лучшие читатели евреи, что мне с этим делать? Значит, вот.
Что эти... Пришвин, просто спрошу любопытно, как Пришвин к Сталину относился? Или он этой темы избегал?
Ну, не очень избегает, ну, по-разному. То так, то этак. Ну, какие-то вещи он, видимо, все-таки не решался записывать. Ну, в общем, конечно, ну, в целом, как бы отрицательно, но вот какие-то моменты, когда ему казалось, что Сталин делает вот такое важное, общенародное, общерусское дело, то как бы эти записи довольно позитивно или, по крайней мере, нейтрально. Но он вообще как бы смотрит на события, с одной стороны, вот эта деревня и настроение деревенские. Кстати, очень важную роль, он был человеком глубоко верующим, а жена его вторая, она вообще была такая, в общем, религиозная фанатичка, можно сказать. Но и, ну так, это я немножко, может быть, огрубляю, но там много таких вот рассуждений на всякие там религиозно-мистические темы. И почему мужики и бабы Хотя я использую язык этого времени, и не любили советскую власть многие. Из-за гонения на веру. Из-за гонения на веру. Вот. И он даже записывает, что что ж такое же надо было натворить, чтобы вот видели в этих самых иноземцах, в оккупантах, те, кто защитит веру, спасет, так сказать, вот, гонений. И он там, например, он рассказывает, что запись такая, что одна из женщин говорит: «Москву бомбить не буду». Говорю: «Почему? Там много верующих». Вот такие были, значит, в Ярославской деревне были такие разговоры, да. Ну, насколько известно, бомбили, и вообще это было, немцы совершенно не собирались спасать там веру и прочее, но в ходе оккупационной своей политики сделали очень правильный с точки зрения оккупационных властей ход, да, и они церкви открыли, разрешили открывать церкви, там свыше 2000 церквей открылось, которые были закрыты при большевиках. Вот, это играло такую свою роль. Ну, другое дело, что прочая немецкая политика была такова, что очень быстро...
Олег, ну вот, вот мы говорим все-таки, мы все-таки говорим об элите, мы говорим о гениях. Ну, например, понятно, что Василий Гроссман, когда он был в Сталинграде, и не только в Сталинграде, и когда он писал дневник, это была его профессиональная потребность, потому что он писал гениальные репортажи, потом он написал гениальный роман на этом материале. Понятно, что Пришвин, он как писатель, он тоже отчасти вел дневник, отчасти собирал материал для своих произведений. Да? А вот, ну там многие на самом деле, академики писали, которые там находились в Казахстане, наши атомные академики будущие и так далее. Многие из элиты действительно писали дневники, потому что принадлежали к этой высокой культуре, осознавали, что они являются свидетелями исторических процессов, осознавали, что их свидетельство имеет большой вес, и это делали. А вот, извините такое слово, простолюдины, сержанты, саперы, танкисты и так далее. Насколько что-то сохранилось вот от простых, что называется, людей, значимого с точки зрения исторической науки и нашего знания о войне?
Я вас вынужден разочаровать. Простые люди дневников не вели. Но хотя бы потому, что они были, малограмотными, ведь достижение культурной революции очень сильно преувеличено. Очень сильно. Предвоенная Красная Армия, предвоенная, да, это уже как бы, когда были всякие эти реформы, связанные с образованием, с ликвидацией безграмотности, этого всего 5-10, по уровню своему, и это были в основном все-таки молодые люди, плюс студентов туда призвали, тогда отменили всякие отсрочки, когда ввели закон о всеобщей воинской обязанности в 1939 году, как раз одновременно с началом Второй мировой войны. Так, вот в этой армии, которая была самая такая, да, подготовленная, четверть военнослужащих имели образование ниже 6 классов. А дальше становилось только хуже, потому что призывали старшие возраста, так, и вот те ребята, которые призывали, многие из них молодые, да, они не имели возможности учиться в старших классах школы, потому что они работали. Да. Так что это один момент. Второй момент, знаете, вести дневник в окопе практически нереально. Я знаю только одно исключение, вот я опубликовал этот дневник, и когда-то мы о нем говорили подробно, дневник Владимира Гельфанда, сержанта, потом лейтенанта-минометчика. Вот тот писал всегда, везде и всюду. Вокруг там снаряды рвутся, он что-то такое записывает. Да? Он был графоман, на наше счастье. То есть человек, который вот, не мог не писать, он вел дневник еще до войны, будучи школьником. И он постоянно записывал. Постоянно записывал. Это огромный получился дневник на каких-то клочках бумаги. И вот это он таскал с собой. Какие-то, видимо, он передавал каким-то образом родственникам части, потому что, в общем, когда я увидел оригинал этого дневника, когда я был в Берлине у его сына, у сына Владимира Гельфанда, да, который вот эмигрировал в Германию, живет в Берлине, это была такая коробка большая, такая прозрачная, набитая буквально разными записными книжками, вообще всем всяким подручным материалом. Это какие-то листками отдельными и прочее. Вот так он писал, значит, дневник, и некоторые Здесь большая часть написана карандашом. Я, кстати, ему посоветовал кто-то из то ли политрук, то ли там, командир его, значит, части, что чернила расплываются, пиши карандашом. Надежно. Так оно и оказалось. Хотя многие записи полустерты и так далее. Но это уникальная история. В основном все-таки вели дневник. Ну, первое, да, значит, так, да, еще Борис Комский.
Да, давайте.
Борис Комский, сержант, да. Вот тот тоже вел какое-то время, когда на Курской дуге он начал воевать, он вел дневник во время боев. Успевал
записывать. Разберем случай Гельфанда, мы поняли, что это скорее, так сказать, исключение. Вот у него какой был уровень образования?
То есть он... 9 классов.
Но 9 классов это все-таки по
теме... Это высокий уровень образования.
Да.
Это очень высокий. 7 классами уже посылали на курсы младших лейтенантов или офицерское училище.
Да, 9 классами. Там, ну, считаю, уже по-настоящему образованный человек. И литература, и математика.
Ну, да. Он понимаете, еще что надо отметить, что значительная часть тех, кто вел дневники, чьи дневники сохранились, это люди, которые собирались быть писателями. Надеялись стать писателем. Некоторые стали. Или, ну, лишь журналистами, по крайней мере. Некоторым не удалось. Да? И это накладывало определенный отпечаток. Да? Там, я не знаю, ну, вел дневник Давид Кауфман, известный нам всем под псевдонимом своим литературным Самойлов, Давид Самойлов, да, 40-е и 40-е. Но он уже был студентом литературного института, и у него было... небольшие там, первая небольшая публикация стихов, он вел дневник тоже всю войну, он опубликован. Так, и можно привести, это еще как бы не писатель, это не профессиональный писатель, это не журналист, которому дозволено, между прочим, вести записи. Это вот рядовой ефрейтор потом, да, вот такой уровень, он все-таки дневник этот вел. Ну и так далее. Вели, конечно, вот такие относительно городские, да, и относительно образованные люди, то есть те, которые получили или полное, или неполное среднее образование, или были уже студентами, или люди с высшим образованием, это почти всегда уже, конечно, офицеры, командный состав.
Ну, начальство не противодействовало, даже, мне кажется, начальство, скорее всего, было какое-то такое тщеславие, что вот хорошо, что у меня есть такой человек, который, это как в Швейке, помните, был этот герой знаменитый, который там летописец был, уж не помню, как его там звали. Вот, и его значит, назначили полковым летописцем, и командиры страшно гордились, что у них вот есть историк, который описывает их блистательные непрерывные победы. То есть начальство, оно не препятствовало. Ну, пишет и пишет человек. Ну, мы как бы, да.
Совсем так. Точнее, прошу вас перебиваю, не совсем так, а местами совсем не так.
Так.
Вообще считается, что дневники запрещалось вести на фронт. В этом, кстати, Красная Армия разительно отличалась от немецкой, там, наоборот, поощрялось, чтобы запечатлевать там великие события, великие там победы и прочее. Но потом пришлось запечатлевать совсем другое, как мы знаем. Так, там, как правило, их запрещали вести, но не потому, что было где-то записано «не ведите дневников», а из общих соображений секретности. Ну, мало ли, значит, что там человек запишет, а потом попадет в плен, или дневник его там окажется, и там по этому дневнику что-то поймет противник. Или о состоянии, допустим, вообще армии, в принципе, или какие-то расположения именно там командиров, ну, прочее, прочее. И где-то вот Зиновий Черниловский, он юрист, да, он уже пошел на фронт, будучи вполне себе человеком с высшим образованием, со специальностью, он был командиром пулеметной роты одно время, а потом его по специальности отправили служить уже там военным юристом. И он вел записи, и он вспоминает, опубликовал мемуары, а потом записки командира пулеметной роты так и называли, насколько я помню, название могу немножко спутать, но автора точно не путаю, Зиновий Черниловский. Он ему сказал, что настоящий начальник, увидев то, что он идет в записи, бросил буквально в огонь и сказал: товарищ Сталин приказал расстреливать тех, кто ведет дневники. Так что ты это брось. Ну да, Сталин таких приказаний не давал, но вот такое было мнение. Или Ирина Дунаевская, один из немногих авторов, женщин-авторов дневника. Да? А ее несколько раз вызывали там эти самые особисты, потом смершиваются, что ты там пишешь. Она им показывала, что в записях нету номеров частей, имен там и так далее, в общем, какие-то там женские, как они считали, записи. Ну, в общем, ладно. Но вот такой был контроль. А в некоторых местах вообще никто не обращал внимания. Например, Борис Комский, который вел дневник, к сожалению, он вел дневник и до 43-го года, но он тогда, значит, попал на фронт, он где-то его закопал в лесу, запомнил где, но потом найти так или не смог, и не знаю, искал ли он. И он с 43-го года вел дневник прямо вот в режиме реального времени. Курская битва — это фантастические записи. Их там немного перед Курской битвой, но они есть. И они ужасающие совершенно. Он учился там в Средней Азии где-то в офицерском училище. И поскольку колоссальное сражение, не хватает людей, их быстро аттестовали сержантами, буквально там за сколько лет до выпуска, и бросили в огонь. Сначала они перестали быть минометчиками, потому что выбила часть товарищей, выбила всю там эту самую технику, стали фактически пехотинцами, а потом вся рота погибла. И ему повезло, потому что он был ранен. Так, и уже будучи в госпитале, там привозят еще одного, значит, товарища из его роты, который тоже был ранен, остался живой. И он сказал, что вся рота погибла, потому что пьяный капитан, он так и пишет, ну не буду называть фамилию, пьяный капитан, значит, повел роту вот так, в лобовую, и их все положили. Вот такая история. И он просто, это вот записи полные просто горя, там его погибли друзья близкие, там, с которыми он учился, воевал бок о бок, и вот, ну, это такие страшненькие записи. Это вот, что называется, в огне прямо человек записывал. Но это редкая история, и в том, что вот такие записи. Потом он там был на формировании, потом в запасном полку, потом, в общем, уже там на фронте. И когда очень-то много любви, конечно, вообще в солдатских дневниках о женщинах написано почти сколько о них думают солдаты. Ну, если кто служил в армии, то они знают, о чем думает солдат в любое время службы, дня и ночи и прочее. И вот эти записи о женщинах, о любви, о сексе, о чем угодно. Хотите, значит, там они есть во всех солдатских дневниках. Это очень важная тема, независимо от ранга. Ну, вот у Комского тоже там романтическая история, как у него была там любовь с одной, значит, там девушкой. Ну, кончилось это дело тем, что как-то там не очень хорошо кончилось. Девушка там в итоге сошлась. Они в разных частях служили там с командиром ее части, забеременела и прочее. Он уже там с ней встретился в 45-м году. Но и там у него записи до января 45-го года. Они вошли в Германию, вот первые записи. И потом все. Я еще успел с ним поговорить. Вот с Борисом Григорьевичем. Он жил во Львове. Я позвонил ему по телефону. Я готовил публикации вот эту часть его дневника 43-го по 45-й. Меня очень интересовало дальше-то что? Где эти его записи? А он очень хорошо писал, по всему, по прочему. Вот, чувствовался талантливый человек. Он потом стал военным журналистом, полковником, ушел в отставку. Но он был очень плох, ему тяжело было говорить. После нашего разговора он скончался буквально через 2 недели. Ну, не потому что со мной, конечно, поговорил, а был очень в таком состоянии. И я спрашивал его, он говорит, это жена у меня все сожгла. Жена, я говорю, что такое? Ну, ей там не нравились записи о женщинах, он сказал. Ну, можно сказать.
Я к этому добавлю, что я как сам служил срочно в Советской армии, есть еще вторая тема, которая занимает мозги солдата практически 24 часа в сутки. Это тема еды.
Да, совершенно вот, верно, да.
Да, я думаю, что вот расскажите немножко об этом. Вот как тема еды проступает через фронтовые дневники?
Ну, красной нитью, слушайте, красной нитью. Ну, знаете, я не знаю, в каких там войсках вы служили, в тех войсках, в которых я, и в той роте, в которой я, да, там вообще, что там оставалось солдатам после этого, старшина кое-что продавал в ближайшую деревню и прочее.
Нас в войсках связи кормили, ну, если не хуже собак, то, ну, не намного лучше, чем собак, поэтому я понимаю, о чем идет речь.
Вот. Но я служил в Голдербаке, там еще труд физический был непрерывный, да еще и не 8 часов положено по уставу, а непрерывно объявлялись тактико-специальные учения, когда можно не нормировать. И по 12 часов там на трассе, да, после этого приходишь, привозят тебя, значит, там в рот, а там комбикорм какой-то там, значит, да, вот, ничем не заправленный. Я в прямом смысле слова говорю комбикорм.
Там, я понимаю, о чем вы говорите. У нас было то же самое.
Вот. Так что, ну, войну можете себе представить, да, это было, конечно...
Но все-таки, Олег, мы делали передачу, мы все-таки делали передачу, что все-таки фронт кормили из ленд-лизовских вещей. То есть там все равно что-то должно было более-менее...
Это не сразу. Первые — это голодные просто вот... тема еды «Красной нити» проходит везде. 41-й, 42-й, 43-й. Она практически все время... Знаете, когда наступило изобилие? Изобилие и счастье. Ну, конечно, 44-й год были большие такие поступки. Ну, 43-й уже, но 44-й особенно. Особенно 45-й, когда вступили на территорию Германии, и вдруг солдат оказался не привязанным к полевой кухне. Потому что вокруг столько еды бродит по полям. Там... брошенные эти коровы, там, свиньи, там, ну, свиньи по полям не бродили, значит, да, они там, и так далее. Там об этом масса записей, что вот в Германии там масса записей о еде, что они едят, да, и там, и так далее, что, как, там, да, там жареная свинина, жареная с картошкой, там, еще там что-то, запивая молоком, это писал мой, между прочим, научный руководитель из Германии, вот, Борис Иванович Кенберг, нарушая все мыслимые еврейские обычаи, которые уже, наверное, у него выветрились у советского интеллигента из головы, значит, ест свинину, запивает молоком. Ну, ничего страшнее быть вообще не может. Но вот младший лейтенант Борис Иванович Тенберг, он, блин, об этом совершенно не думал.
У меня опять ассоциация с бравым солдатом Швейком, потому что вы просто близко к тексту излагаете вот этот солдатский быт, когда они попадают в богатую венгерскую или, не знаю, там, русинскую деревню, там ходят свиньи, тетки с крынками молока. Все войны похожи одна на другую, безусловно.
Ну
вот,
да,
И вот в дневниках это все прослеживается, да, вот эта эволюция пищевой.
Да, конечно. Поначалу, слушайте, там тема, вот лошадиный труп где-то лежит выше по ручью, и надо как-то туда добраться и отрезать кусок. Вот такие там записи. Или там, ну, в общем, или семечки. У 43-й год это Кубань, есть нечего, потому, ну, Кубань благодатнейший край, но там ожесточенные бои были, да, и вот это в ряде дневников, там, и у Василия Цимбала, например, да, у отца кинорежиссера известного Евгения Цимбала, который мне этот дневник передал, и сейчас мы с ним думаем, как его издать, да, тот его отец, вот Василий Цимбал, он был, между прочим, директор Ейского педагогического училища до войны, попал в партизанский отряд, ну, то есть, который заранее формировали, он был как бы на нашей стороне, ну, делал, так сказать, набеги по ту сторону фронта, и причем там Василий Цимбал пишет довольно откровенно, что главная задача командования была не встретиться с противником. Что там же стрелять будут, и там кого-то могут... Ну, это пишет совершенно откровенно, там, в общем, там и, как бы, особенно не боялись этих самых казачьих отрядов. Там же много этих самых казаков стало коллаборантами, пошли в эти самые немецкие части или, собственно, в эти казачьи войска, которые формировали. Было главное управление казачьих войск под эгидой атамана Краснова, ну, который за это и поплатился в конечном счете. И там вот формировали такие казачьи части. Был такой генерал немецкий Панвиц, Гельмут фон Панвиц, которыми командовал. Ну вот, как-то они очень опасались встречи с ним. Да, так вот, у него очень много еды. Очень много, подробно. И чем, значит, спасались, не спасались, но частично пополняли рацион семечками. Вот с семечками было все хорошо. Вот они, значит, там, семечки и так далее. И много таких записей, безусловно. 44-й год, ну, гораздо уже лучше. Массированные поставки. Самые важные поставки по ленд-лизу 44-го года – это было продовольствие. Это касалось не только... Вообще по ленд-лизу, по идее, да, еда должна была поставляться только армии. Только армии. Только для вот, нужд военнослужащих. Ну, на самом деле, она, конечно, расходилась и по гражданским. И заказы СССР, именно Советского Союза, в 44-м году были прежде всего не по вооружению, а по еде. Потому что освободили огромные территории с многочисленным населением. А есть-то нечего, число едоков резко выросло. Там или не сеяли, или не жали, и немцы потом все уничтожали, поджигали, что там тактика выжженной земли, теперь была в обратную сторону. Да? и просто грозил смертельный голод. Вот. И эти самые заказы были прежде всего наши, именно советские, да, по еде там больше 1 000 000 тонн продовольствия поставили. И эта вот ленд-лизовская еда, она, конечно, в существенной степени спасла, можно смело говорить, ну уж не скажу о миллионах, но сотни тысяч людей вот, голодной смерти. Поэтому эта тема немножко уходит. Но надо понимать еще, что кроме просто нехватки всего, конечно, в условиях дефицита всегда возникает что? Коррупция и воровство.
Я бы сказал так, спекулянты, как говорил советский язык, и саботажники.
Я говорю о расхитителях в армии, тех, кто был причастен к этому делу.
Понятно.
У Самойлова, Давида Самойлова, есть замечательная запись в дневнике. Вот он там тоже был где-то там в каком-то училище, потом все равно там отправили уже рядовыми воевать, поскольку не хватало людей. И там они, значит, пожаловались кому-то начальнику проверяющему, значит, на то, что, ну, еды не хватает, это плохо кормят, и куда вообще еда девается. На что начальник, значит, слепил такой, я уж не помню, чего, снега или земли, и дал, значит, там правофанговского передай по рядам, по строю передай. Тот передал. Естественно, в конце там уже от этого кома ничего не осталось, там какие-то жалкие там крохи. Он сказал, ну вы поняли, как это работает, сказал начальник. И сказал, что ну вот это вот воровство, это, можно сказать, естественный грех, первородный. Так что нечего жаловаться, терпите. Но это потрясающий совершенно момент и наглядно объясняет, как происходили какие-то, значит, вещи. Вспоминая свой армейский опыт, вот это происходило точно так же в нашей, так сказать, отдельно стоящей роте, да, когда вместо 11-килограммовых банок тушенки, которые были положены на 120 гавриков, вот, да, в котел шла одна для запаха. Да, в итоге. Так.
Я со своей стороны подтверждаю, да. Да. Я уже не говорю про тот напиток, который назывался у нас чай.
Ну, видите, тут у нас было все нормально. Единственное, что было нормально, это был чай утром, чай, 50 грамм масла и вот кусок хлеба. Это было всегда, ну, если ты успевал, конечно, да, и сахар, да.
Олег, мы поговорили о двух главных вещах для солдата, о женщине, о еде. А вот как с пониманием цели войны? Вот что можно уяснить из этих дневников? Вот насколько солдаты, офицеры... И как понимали смысл войны, цели войны, и как это понимание менялось? Вот вы уже упоминали про Пришвина, помните, как крестьяне рассуждали, что вот придет немец, и, значит, церкви откроют и так далее. То есть есть же официальный нарратив, да, о смысле, о целях войны, а есть народный нарратив. И они далеко не всегда совпадают. Вот это можно как-то в дневниках отслеживать, именно ментальные какие-то изменения, именно в дневниках как в источнике?
Ну, вы знаете, те, кто был в армии, это в подавляющем большинстве, это вот такие настоящие советские люди, да? У них, для них не было вообще темы такой, да?
Советские или коммунисты? Или это тогда было одно и то же?
Это не одно и то же, потому что коммунисты вполне могли быть и не советские. Угу. Были, я вам хочу сказать, нормативы там по приему и так далее. Поэтому в коммунисты брали иногда тех, которые были, мягко говоря, не очень советскими людьми. Вот эти люди, уже выросшие при советской власти, не знавшие никакой другой власти, городские ребята, они ведь были главными бенефициарами советской власти, даже если они жили, это сказать, не очень богато, мягко говоря. Но, смотрите, они получали образование, да, у них были перспективы. Ну, конечно, перед войной там были проблемки, ввели плату за обучение в старших классах, ввели плату за обучение в вузах, но, тем не менее, были, в общем, такие какие-то четкие перспективы. И массированная, конечно, пропаганда, которая действовала прежде всего на жителей городов, до деревни просто не доходила. Там же надо понимать, да, что если кто не в курсе, может быть, и слушатели, что телевидения не было, радио практически в...
Да, я страшную вещь скажу для молодежи. Не было еще интернета толком.
Да, вот. Не было этих самых радиоточек в деревнях. Или если было... Ну, кстати, радиоприемники, опять же, чтобы люди представляли, во-первых, это был предмет роскоши, большая редкость, а с начала войны их просто изъяли, на всякий случай, чтобы они слушали там, чего не надо. Вот. И были эти тарелки такие. Я еще застал там у дедушки с бабушкой, висела по старой памяти тарелка. Ну, уже были там спидолы, но тарелка все равно висела, по которой там шла какая-то общесоюзная программа. Ну, в деревне этого не было. Там люди жили, некоторые в других вообще столетиях. Вот есть потрясающие, но не в них, воспоминания такой Эстер Маньковой. Это девушка из Латвии, комсомолка. Еще была комсомолка при там... режиме буржуазном, скажем так, да, и потом...
Буржуазной Латвии.
Да-да-да, и, значит, они, вот эти комсомолки, их, они как бы записались там, добровольцами, ну, мало ли там, что там, из Прибалтики к ним относились подозрительно, их отправили в колхоз куда-то сначала поработать, четверых девушек. И там, значит, что, среди прочего, что их поразило, там многое поражало. Ну, например, когда, значит, они в чем были, там, приехали, когда они там стали стирать белье, то сбежались эти самые деревенские женщины посмотреть, что это такое. Вот. Как бы, когда увидели, скажем так, женские трусики, они не очень понимали, это к чему. И там такая баба Финя или баба Маня посмотрят и объяснили, это к чему, а сказала, что это вредно. Не продувайте. Вот. Значит, ну, это вот, ну, это не сатира, не пародия, это вот, так сказать, впечатление. И потом, значит, что их поражало, они знали советские песни и пели их, такие комсомолки. А в деревне их вообще не слышали никогда. Они говорят, а как вы? Ну, самые популярные песни, а что вы как-то не с этими песнями? Они говорят, мы таких длинных песен не поем. Мы таких длинных песен не поем. И вот они там какие-то деревенские частушки пели там в таком духе.
Ну, то есть вот это... примерно 16-17 век, вот так побыто.
Ну, не 16-17 может быть, но во всяком случае это явно не 20-й. То есть надо понимать, что советизации просто не произошло еще от всего населения.
Вот. И... Так вот, и мой-то вопрос был об этом. Вот попадали люди, значит, из городов, понятно, это уже люди с образованием, с советским мышлением. Но там же и деревенских парней было, и мужиков навалом, которые приезжали вот из этих деревень, которые...
Их было большинство.
Так вот я... Как вот это сознание отражено как-то в дневниках? Вот что они думали, что говорили, как они воспринимали эту войну? За царя... За царя-батюшку, так сказать, или я подневольный, меня сюда привезли, сам не понимаю, чего я тут делаю. Вот такого рода вещи как-то отражены?
Вы знаете, да, отражены. Отражены, это не в дневниках самих вот сельских жителей, они их не вели просто, да, я вам говорю. Кстати, имейте в виду, что еще был страшный дефицит бумаги. Дефицит бумаги, пишущих там средств там на и так далее. Все эти карандаши там, ну, про... автоматические ручки речь, конечно, вообще не шла, да, там, вот, в общем, таким образом. Но есть записи о крестьянах, которые делали городские жители. И они очень разные. Некоторые действительно, значит, один там говорит, например, что то, что если бы чем так мучиться, что он с собой покончит. Это записи в дневниках Марка Шумилишского, такой московский инженер, уже ему было за 30, работал на том заводе, который делали эти самые «Катюши», или «Катюши» такой для «Катюш». У него была бронь, и он, потому что он был сильно близорукий, но он рвался на фронт. Ходил, значит, там в военкомат, пока его не взяли, в конце концов. И он там, кстати, записывает, что на тех людей, которые сейчас вот сами хотят добровольно в армию, на меня, во всяком случае, смотрят как на идиота даже в военкомате. Это он записывает. Ну, вот, и он был в этом учебном полку, через который все проходили, и общался вот с самыми разными людьми. Во-первых, там очень интересно, что в армию брали вообще всех, кто годен и не годен. Уже наступили такие времена, очень, очень скоро, это уже с весны 42-го года, когда была острая нехватка людей. Ну, потеряны огромные потери армии, потеряны территории с населением около 40%. Ну, совершенно представление, что там людей не считали и против не считали с потерями, это чушь полная. Конечно, считались. Но вот так или иначе, там разные очень люди. И вот один мужичок деревенский, он говорит, что вот чем так мучиться, а там и голодно, и там всякие жесткие тренировки, подготовки, там эти марши в осенне-зимних условиях тренировочные. Да. Чем-то я бы лучше это самое там, я лучше застрелюсь. Что ты такое говоришь? Значит, надо же Родину защищать. И ответ: до нас Гитлер не дойдет. И вообще у нас нечего брать. То есть его представление, вот у него нет представления, что есть там Родина, Отечество, там Россия, да, вот до них Гитлер не дойдет, и брать у них нечего.
Краю, да, есть моя частная жизнь.
Это, ну да. Но это вот такой крайний случай. Значит, но я хочу сказать вот что, главный мой тезис, что как раз через армию происходит советизация населения. Вот я считаю, что значительная часть населения СССР перед началом войны, она не была советской. Они формально были советскими, но де-факто они жили по каким-то своим представлениям. А вот служба в армии, а через армию прошло уже огромное количество людей. 34,5 миллиона человек. 34,5 миллиона человек. Это огромный, так сказать, из них 500 000 женщин, 3-4 миллиона мужчин. Да? Вот там они как раз проходили советизацию. Через там политработу, через там всякое такое. Ну и второй момент, конечно, кто сделал не очень советских людей советскими, это немцы. Когда они хлебнули оккупационного режима, вот этих вот конфискаций, отправки в Германию и всего прочего, этих вот, значит, массовых и немассовых убийств, демонстративных казней и прочее, это поджогов, особенно когда немцы отступали, жгли там деревни, там и поля и прочее. Это все, конечно, очень здорово способствовало пониманию целей войны.
Еще одна тема, которая, когда я служил, уж не знаю почему, но она, так сказать, как-то, ну вот у нас крутилась постоянно, это национальные отношения. Вот мы знали, что там вот в этом подразделении те, а в этом подразделении те, а в этом их много, а в этом их мало, а эти вот злые, а эти вот такие и так далее. Вот эта тема, учитывая многонациональный состав и Советского Союза, и Красной Армии, эта тема как-то звучала вот в дневниках, в годы войны, она была значимой для участников этих событий?
Конечно.
Или конечно. Все были советские и все были братья?
Конечно, это очень важная тема. Она заслуживает, конечно, отдельной передачи и отдельного разговора. Чрезвычайно важно. Скажем так, дружба народов, она как-то и боевое товарищество образовывались не сразу и с большим трудом. Скажу я мягко. Не случайно, что национальный состав Красной Армии и национальная политика де-факто, национальный состав Красной Армии, эти данные были рассекречены только в 2017 году. И я вам, я думаю, что причина этого как раз в том, что, ну, скажем так, вот боеспособность, ничего не хочу сказать плохого, никакой, упаси Боже, там, народе и так далее. Но представьте людей, и с этим начали сталкиваться с 1939 года, когда ведь до 1939 года жители Средней Азии там, и так далее вообще не призывали в армию. Ну, как в царской России. Главный момент, это же они не знали русского языка. Да? И представьте себе, война, людей привозят куда-то из там, Узбекистана, Казахстана или Таджикистана, в Россию, где они никогда в жизни не бывали, они не знают языка, И им говорят, это вот твоя родина, сынок, ты, значит, должен за нее отдать жизнь. Ну, по-разному очень относились. И надо сказать, что очень интересная работа на эту тему есть у Алексея Безугольного, историка. Вот он защитил докторскую диссертацию не так давно, как раз по этим самым национальным отношениям к Красной Армии. И там вот приводятся такие любопытные вещи, что с конца 43-го года, с октября, когда началось освобождение славянских республик, то жители Средней Азии и Закавказья перестали призывать в армию. Точнее, их призывали и отправили в трудовую армию. Кто уже воевал в армии, тот продолжал воевать. А так уже от этой практики отказались, когда украинцев и белорусов, собственно, стали призывать больше
степени. О боеспособности. А я больше говорил о взаимоотношениях.
Взаимоотношениях. Ну, это, значит, я понимаю, о чем идет речь. Ну, соответственно, и отношения были такие. И записи в дневниках некоторых. Вот там были всякие клички, не буду повторять, там унизительные. И характеристики. У того же Василия Цимбала, например, у него есть там характеристика, азербайджанцев, например, там, и так далее. Вот. И эти отношения были, как записал Борис Луцкий, но это не дневник, но почти дневник. Он, когда вернулся из армии, он в 1945 году написал записки о войне, их там читал некоторым товарищам, и я поражаюсь, как он вообще остался на свободе, как я могу сказать. Его записки о войне увидели свет впервые после его смерти уже, в 2000 году. И он там пишет такую фразу у него: «Народу встретились и поначалу не понравились друг другу».
Я про это и спрашиваю. Потому что вот мой личный опыт, который я пережил в середине 80-х, показал, что даже в середине 80-х, когда уже, казалось бы, Брежневская конституция, как это, новая историческая общность, советский народ, но там так искрило, что мама не горюй. Это вот середина 80-х годов. А я представляю себе, что такое были 40-е годы, когда это еще бывшая империя, она еще не интегрированная. Понятно, что она сбитая как бы компартией, КГБ и, так сказать, обкомами, парткомами, но это не интегрированное совершенно общество. Я могу себе представить, насколько сложно было комплектовать части, насколько сложно было обучать, насколько сложно было обеспечивать взаимодействие в тех условиях. Я даже не могу себе представить, как это удавалось сделать.
Совершенно верно. Значит, вот в той части, которая в моем взводе, да, был 31 человек, 28 национальностей. Вот. Ну, это особые, конечно, войска железнодорожные, да, туда.
Вам даже было проще. А представьте себе взвод 30 человек, 15 на 15. Вот это вот. Это гораздо более тяжелая ситуация. Или, скажем, 20 на 10.
Ну да, там землячество там и всякое такое. Это понятно. Это были сложные, конечно, вещи. Но вот я смотрел по национальным делам там документы отдела агитации и пропаганды ЦК ВКПБ и фонд Александра Щербакова, который был в годы войны председателем главного политического управления. Там огромная часть посвящена вот этой проблеме, вот, ну, скажем так, как там именовалось, нерусские национальности или что-то в таком духе, да, как работать, как, с кем там и так далее. Это было очень-очень-очень сложно, и отношения были очень непростые. В дневниках это есть. В дневниках это есть. Ну, и здесь иногда в очень резкой форме.
Мы сегодня идем по таким ключевым для солдата и для вообще для того, кто воюет, темам: женщины, еда, национальный вопрос, восприятие войны. У нас остается минут пять. Олег, что еще, какую красную нить можно выделить из дневников, вот из этих, то, что обогащает наше представление? Ведь, по сути дела, дневники — это описание повседневности, а описание повседневности, оно дает нам потрясающую картину взглядов, мыслей, представлений, событий, быта, отношений. В этом смысле дневники, конечно, уникальный совершенно источник. Что еще, какая из красных нитей вот, может там...
Может... Вы знаете, если говорить о военных, дневниках военнослужащих, а мы как-то на них свернули по большей части, оставив в стороне гражданские, которые чрезвычайно интересны, особенно феномен ленинградских дневников блокадных, да, это же невероятное количество. Так, вот у Николая Никулина в его известных воспоминаниях, он там пишет, и я очень люблю цитировать это его высказывание, что основными темами солдатских разговоров были смерть, жратва и секс. И это чистая правда. Вот то, что есть в дневниках, и ту тему, которую мы как-то самую, наверное, важную обошли, это смерть, которая всегда рядом. И в чем принципиальная разница, отличие дневника от там, мемуаров последующих или интервью, которые записаны, бог знает через сколько времени после событий, человек не знает, будет ли он жив завтра или даже сегодня вечером. И вот это ощущение... Ну, люди ко всему привыкают. Они об этом просто, ну, видимо, из них самосохранение, они как бы отключаются, выключаются, значит, и они об этом просто не... Ну, не пишут, не вспоминают. Но иногда это прорывается. Вот дневник Комского я вам приводил, да, его эти горестные записи, как погибли все его, значит, товарищи практически. Или дневник Павла Альфинсона. Такой лихой парень, там, артиллерист-разведчик, там, и все такое прочее, все здорово. И в Венгрии за один день погибает четверо его сослуживцев. Там тяжелейшие были, бои, это 45-й год. Он об этом записывает, и он такой, и отнюдь не философ. Он там больше выпить, закусить, женщины, там такое у него, значит, да? Небольшой такой дневник. И когда он записывает это о гибели, он потом пишет, и думаешь, когда твоя очередь? Когда же твоя очередь? Вот это все равно висит, да? И, или дневник Гельфанда, он там разговорился с девушкой, с инструктором, он совершенно поражен, она, у него медаль там есть и прочее. И он галантно уступил ей, там начинается обстрел, он галантно уступил ей свой окоп. И перешел в ее окоп, но который она просто не смогла глубоко еще отрыть. И на это падает именно в тот окоп, который он уступил. И вот части этой девушки, он, и вот как бы солдатики и пошли дальше. Он говорит, нет, надо же похоронить. Он заставляет там, солдат как-то собрать. Вот это там нога отдельно, там где-то там почки нашли, еще, ну, жуткие дела. Значит, вот это ее похоронили, он там записывает ее фамилию, имя, отчество Федорова. Я потом проверял по мемориалу, знаете, на всякий случай, я иногда проверяю, что же там в дневнике там, такое, не такое. Абсолютно все сходится, да, то есть вот он описывает этот вот случай. То есть вот она, смерть ходит рядом буквально. Вот ты, если бы он не уступил девушке, он был бы вот так разнесен на части. Да, и ну, он даже об этом, ну, он об этом пишет, но особенно даже и не рефлексирует. Потому что если об этом думать, ты сойдешь с ума. Так надо понимать, что такое война. Вот эти реалии, они есть, конечно, в солдатских дневниках, гибель товарищей, или собственные там ранения, еще чего-то. Это, конечно, такая важная тема. Ну и еще я хотел сказать, что очень, ну, есть и общее рассуждение любопытное. Вообще, что поражает, Родина, партия, Сталин, этого почти нет. Этого почти нет. Это вот записано то, что записывается, пишется о том, что человек, с чем человек сталкивается, что его... Ну, или это потому, что, как бы, само собой разумеющееся, может быть. Но вот этой такой вот политизации, я бы сказал, она редко там встречается, что тоже довольно любопытно. Хотя иногда есть общее рассуждение, ну, вот Василий Цымбал, как более человек такой, все-таки уже не молодой, ему там 40 на войне исполняется, и он там читает газеты, анализирует, что на фронтах происходит, где-то там, что союзники там себе думают и прочее. Вот. Но это редко. Обычно конкретные жизненные обстоятельства, среди которых главное то, что человек живет сегодняшним днем. И самое, наверное, страшное, с чем я встречался в дневниках, Я вот принимал участие в издании, подготовке к изданию дневника Георгия Славгородского, Героя Советского Союза, посмертно, да, он записывает, они уже в Польше, они вступили, это как бы считалось территорией Германии, хотя на самом деле были польские земли, и он делает еще какие-то записи и ставит следующую дату, когда он сделает следующую запись. Он ее уже никогда не сделал, он погиб в этом бою, был смертельно ранен. Вот, дневник, и он как бы пишет, как он будет жить дальше там и прочее, что он...
И на этом заканчивается.
На этом заканчивается, да.
Олег, спасибо за прекрасный рассказ. Я уверен, что было очень интересно, потому что мы сегодня пошли не по одному какому-то дневнику, не по одному герою, а мы попытались, как сказали бы ученые, концептуализировать и выявить какие-то основные темы, которые были вот в дневниках того времени. У нас, я думаю, будет еще возможность поподробнее рассказать об этих вещах. Спасибо, Олег. Это был Олег Будницкий, историк, доктор исторических
да,
наук.
Спасибо за приглашение. Да.
Программа «Цена победы». Олег, мы вас всегда рады, мы вас всегда ждем. Надеюсь, что еще много раз расскажем что-нибудь интересное. А всем нашим зрителям, слушателям самого доброго. Всем до свидания.
Да, спасибо. Всего доброго.